Глава четвертая. Слезы за каплю воды. Эти слова явились как бы связующим звеном между двумя сценами, происходившими в двух пунктах Гревской площади — в Крысиной норе и у позорного столба. Первая сцена, уже описанная нами, не имела других свидетелей, кроме трех известных читателю женщин. Вторая же, предстоящая еще описанию, происходила на глазах той толпы, которая, как мы видели выше, собиралась вокруг позорного столба и виселицы. Толпа, привлеченная видом тех четырех сержантов, которые с 10 часов утра заняли свои места у четырех углов площадки со столбом, поняла, что предстоит какое-нибудь интересное зрелище. Если и не повешение, то, по крайней мере, наказание плетьми, отрезание ушей или что-нибудь в этом роде. Мало-помалу эта толпа возросла до таких размеров, что сержанты, на которых она слишком бесцеремонно напирала, не раз вынуждены были осаживать ее, как тогда выражались, ударами плетьми или крупами своих лошадей. Публика, давно приученная подолгу ожидать зрелищ на этой площади, не выказывала особенного нетерпения. Для развлечения она рассматривала позорный столб, представлявший собой очень простое сооружение в виде полого внутри куба из камней футов 10 вышиной, несколько крутых ступеней из неотесанного камня, носивших громкое название лестницы, вели к устроенной наверху площадке, где виднелось дубовое колесо, лежащее горизонтально. Приговоренного к наказанию плетьми ставили на колесо на колени со связанными назад руками. Скрытый в столбе ворот посредством зубчатой оси приводил колесо в движение, вращаясь вокруг своей оси. Колесо продолжало оставаться в горизонтальном положении, так что осужденный поворачивался лицом последовательно во все стороны площади. Это называлось «вертеть преступника». Из этого описания читатель видит, что позорный столб Гревской площади далеко не был так интересен, как столб рынка. В нем не было ничего монументального, никаких архитектурных особенностей, не было ни крыши с железным крестом, ни восьмигранного фонаря, нестройных колонн, распускавших вокруг под самой крышей свои капители в виде листьев и цветов, ни желобов, похожих на какие-то фантастические чудовища, ни разукрашенных деревянных частей, ни тонкой скульптуры на каменных частях. Зрителю положительно нечем было любоваться, кроме грубой кладки столба с его двумя подпорками, да возвышающейся рядом с ним тощей, тоже обнаженной каменной виселицы. Любитель изящной архитектуры не нашел бы ничего интересного в этом аляповатом сооружении. Но почтенные ротозеи средних веков были очень невзыскательны в художественном отношении и не искали никаких красот в сооружениях, предназначенных для наказаний. Наконец прибыл и осужденный, привязанный к задку тележки. Когда его ввели наверх столба и привязали там ремнями и веревками к колесу, вся площадь дрогнула от смешанного гула криков, хохота и говора толпы, узнавшей в осужденном Квазимода. Это был действительно он. Судьба, видимо, издевалась над ним, заставляя его сегодня стоять у позорного столба, на той самой площади, на которой он накануне так торжественно фигурировал в качестве папы и повелителя шутов при восторженных криках толпы в сопровождении барона египетского, короля тунского и императора галилейского. Смело можно, однако, поручиться, что во всей этой толпе, присутствовавшей на площади в эту минуту, не было ни одного человека, не исключая даже и героя дня, превратившегося из вчерашнего триумфатора в жалкого преступника, кому пришло бы на ум такое сопоставление. Не доставало Грингуара с его страстью к философствованию. Но вот Мишель Нуаре присяжный глашатай Его Величества заставил умолкнуть шумевших зрителей и громким голосом прочитал судебный приговор, как это было приказано господином Прево. Затем он вместе со своими одетыми в мундиры подчиненными направился к тележке. Квазимода сидел бесстрастный и неподвижный. Сопротивления он оказать не мог, благодаря тому, что на тогдашнем канцелярском языке называлось силою и крепостью уз, которые действительно крепко впивались ему в тело. Впрочем, эта традиция тюрем и галер до сих пор еще сохраняется у нас в виде кандалов, несмотря на нашу цивилизованность, мягкость и гуманность, каторга и гильотина не в счет. Звонарь собора Богоматери с видом полнейшего равнодушия позволил себя привести на площадь, втащить волоком на вершину столба, связывать, развязывать и снова связывать, сколько было угодно его мучителям. На его лице ничего нельзя было прочесть, кроме разве изумления дикаря или идиота. Что он был глух, это давно уже было известно, а теперь казалось, что он и слеп. Его поставили на колени на вершине столба, он не сопротивлялся, с него сняли верхнюю одежду и спустили до пояса рубашку, он и тут не выказал ни малейшего сопротивления. Его стали опутывать целой системой ремней и пряжек, и он покорно давал застегивать на себе пряжки и завязывать узлы. Только по временам он шумно фыркал, как теленок, когда тот колотился головой о края тележки мясника. «Вот дурак-то», — говорил Жан де Мулен своему другу Робену Пуспену. Само собой разумеется, что эти два студента последовали за осужденным на площадь. Сразу видно, что он смыслит не больше жука, засаженного в коробку. В толпе пронесся оглушительный хохот, когда обнажили горбатую спину, верблюжью грудь и угловатые, обросшие волосами плечи Квазимода. Во время этого взрыва народной веселости на площадку столба поднялся небольшого роста коренастый человек с грубым лицом, одетый в мундир городской магистратуры, и встал рядом с осужденным. Имя этого человека, передаваясь из уст в уста, с быстротой молнии облетело всю толпу. Это был мэтр Пьера Тартерю, присяжный палач суда Шатле. Сначала он поставил на край площадки столба черные песочные часы, верхняя часть которых была наполнена красным песком, мерно сыпавшимся в нижнее отделение. Потом он снял с себя верхнюю двухцветную одежду, под которую у него оказалась висевшая на правой руке тонкая длинная плеть из скрученных белых лоснящихся кожаных ремешков, покрытых узлами и снабженных на концах металлическими когтями. Левой рукой палач небрежно засучил на правой руке рукав до самого плеча. Между тем Жан Фролов забрался на плечи Робена Пуспена и, подняв свою кудрявую белокурую голову над толпою, закричал во все горло. — Месье и медам, пожалуйте сюда! Здесь сейчас начинается интересное представление! Будут самым добросовестным образом хлестать достопочтенного метра Квазимода, звонаря моего брата, господина архидьякона Жазасского. Уважаемый звонарь устроен в чисто восточном вкусе. В этом вы можете убедиться по его куполообразной спине и ногам в виде витых колонн. Слова студента были встречены новым взрывом хохота, в особенности со стороны молодежи и детей. Но вот палач топнул ногой, и колесо начало вращаться. Связанный Квазимода вздрогнул. Появившееся на его уродливом лице выражение тупого недоумения усилило смех толпы. Вдруг в ту самую минуту, когда колесо, повернувшись, подставило мэтру Пьера горбатую спину Квазимода, палач поднял руку с плетью, тонкие ремни с резким свистом прорезали воздух, словно пучок змей, и со всего размаха опустились на плечи несчастного. Квазимода подскочил, точно внезапно разбуженный от сна. он начинал понимать. Он стал корчиться, извиваться под ремнями. Все лицо его судорожно передернулось от неожиданности и боли, но он не издал ни одного звука. Он только дернул головой сначала назад, потом вправо и влево, наконец замотал ею, как бык, ужаленный в бок слепнем. За первым ударом последовал второй, затем третий, четвертый, пятый. Колесо вертелось, и удары сыпались градом. Вскоре брызнула кровь и побежала струйками по темной спине горбуна. Свистевшая же в воздухе плеть перед тем, как упасть, разбрызгивала капли крови над толпой. Что же касается Квазимода, то он снова, по крайней мере, по внешности, впал в свою обычную апатию. Вначале он пробовал незаметно разорвать свои узы. Глаз его при этом пылал диким огнем, мускулы напрягались, все тело корчилось, ремни было растянулись под его отчаянным геркулесовским усилием, но, несмотря на свою веткость, все-таки с честью выдержали этот могучий напор. Они только слегка трещали, но не лопались. Квазимода, очевидно, понял бесполезность своей попытки и более не повторял ее. Вместо тупого равнодушия на его лицо теперь легло выражение глубокого и горького разочарования. Он закрыл свой единственный глаз, опустил голову на грудь и замер. После этого он больше не шевелился. Казалось, ничто не могло заставить его двинуть хоть одним мускулом. Ни кровь, продолжавшаяся литься по его исполосованной спине, ни удары плетью, сыпавшиеся на него градом, ни ярость палача, возраставшая с каждым ударом, ни резкий свист отвратительных змеевидных ремней. Наконец, одетый с головы до ног в черное, пристав суда Шатле, все время сидевший верхом на черной лошади у подножия столба, протянул свой черный жезл по направлению к песочным часам. Палач мгновенно остановился, остановилось и колесо, глаз Квазимода медленно раскрылся. Истязание кончилось. Двое слуг палача обмыли окровавленную спину наказанного, натерли ее какой-то мазью, тотчас же остановившую кровь, и накинули ему на плечи что-то вроде желтой рясы. Тем временем Пьера Тартерю стряхивал на мостовую кровь, которую была пропитана его плеть. Однако Квазимода еще не отделался этим. Ему предстояло пробыть на позорном столбе еще тот час, которым метр Флориан Барбдьон так справедливо усилил приговор мессира Робера де Стувиля к вящей славе старой, но столь богатой психологическим и физиологическим смыслом игры слов Иоанна Куменского «Глухой глуп». Песочные часы перевернули и оставили горбуна привязанным к колесу, чтобы удовлетворить правосудие до конца.